ты это высочайший ценность. И таким образом это определит мир желаний человека. Если мы разберемся в мире желаний, мы сможем понять личность. То есть самого себя. Вот путь самоосознания лежит через путь понимания своих желаний. И тут есть много всего в человеке. Вот это сложное внутреннее устройство. Мир, внутренний мир человека, это есть вот эта наука самосознания. Чтобы познать его, есть много различных желаний, они бывают противоречивы, бывают гармоничные. Как бы связаны между собой, помогающие друг другу. Есть желания, которые никак не могут быть связаны друг с другом. Как бы одно исключает другое. Это находится внутри одной личности. Поэтому природа души становится сложной из-за противоречий, которые мы можем чувствовать внутри себя. Но иногда мы чувствуем гармонию. То есть, иногда наши желания подчиняются какому-то одному единому порыву чувств. И это чувство есть. Гармония, какая-то сила появляется в человеке, целостность. Как вот, скажем, талант в человеке. Он может объединить все его желания. Он обладает большой силой. Вот эти желания объединяются, и личность становится очень могущественной. Начинает действовать на этом могущественном уровне, поражая воображение других людей, входя в историю, оставляя какой-то неизгладимый след, впечатление. Множество людей хотят знать, слышать об этом человеке. То есть это желания, которые собраны, сгармонизированы в одном направлении. Как это говорится на санскрите, «Ваява саятмика будхи». То есть это разум сосредоточен только на одной цели. Вот что-то единое, человек поступил в одну большую цель, он сосредоточен, и все желания не помогают ему в этом. И как Крылов писал, однажды лебедь, рак и щука, вот. Есть такая история про воз, который пытались сдвинуть третье существа. У них разные стихии питания, разные желания. Они стоят разные желания, разные направления. Лебедь, он стремится вверх, к небесам. А щука, она стремится в воду, в глубину куда-то, а рак, он вообще пятится в обратном направлении. И при всех их усилиях, хотя они сильны, воз и панда не там находится, ничего в жизни не меняется. И также мы видим, что иногда, что у нас есть множество различных желаний, хороших, причем, которые мы хотим воплотить, но жизнь при этом существенно не меняется, не сдвигается с места. Вот что же придет движение нашей жизни, что же придет прогресс, ощутимое развитие. И можно так представить такую игру типа регби. Интересный пример. Типа регби, где есть одни ворота, и каждый игрок сам за себя. Представьте, какое это будет опасное зрелище. Непредсказуемая вещь. Как это будет хаос. Но в детстве мы играли в такие игры. Это просто нужно посмеяться над этим. Каждый сам за себя играет. И одновременно мои друзья и враги, смотря у кого находится мяч. Если мяч у одной личности находится, то все становятся ее врагами. А только мяч перебрасывается на другую личность, все становятся ее врагами. Одновременно мы друзья, когда у нас мяча нет, мы друзья, когда мяч попадается в руки кому-то, он уже чувствует, что все враждебны по отношению к нему. Есть такая история про, кто-то написал, не помню, кто-то из русских писателей, про двух собак. Вот Тузик и Бобик в одном дворе живут, в одной будке. И Тузик говорит, значит, Бобику, значит, Бобик, давай дружить. Дружить? А что такое дружба? Объясни. Но Бобик, понимаешь, когда дружба это, когда вот я за тебя готов жизнь дать, и ты за меня тоже готов жизнь дать, дружба называется. Когда мы друг за друга прям вот горой стоим. О, здорово, сказал Тузик Бобик. Давай будем дружить. Очень это хорошее предложение. Начали дружить. Будку напополам разделили, спали вместе, общались. Но тут хозяин вышел с Костью. Кость была одна всего. И бросил двум собакам. И они сразу забыли, о чем только что говорили. Начали грызться, спорить, кусать друг друга, жевать уши. Как только Кость разделили, подумали, ой, мы же, кажется, друзья. То есть вот это мир желаний. Иногда что-то нарушает гармонию внутри самого человека. То есть попадается какая-то идея. Обычно эта идея говорит, стань лучше других, живи не хуже других, а еще и лучше. этом случае мой друг, не замечая того, становится врагами общества, врагами успевающих людей этого мира, завистниками. Вот одно желание может. Ложка дегтя может испортить бочку меда. Как ребенок растет? Дети довольно гармоничны в своих желаниях, в общем-то. Можно сказать, что они целостны. Они полностью погружаются в игры смотрителей. Их не беспокоят какие-то особые материальные обстоятельства. При любых обстоятельствах они находят какой-то объект наслаждения, занимаются, могут сесть просто, знаете, вот на одном месте и крутить какой-то предмет и едут. Час, полчаса они могут ездить, вот на таком уровне могут действовать. Медитация называется. И у них мечты, при этом они воображают, что они бродят просторы Вселенной, или погружаются в океан, то есть они космонавты, или они герои, они воюют, умирают, воскресают, то есть у них такие вот смелые очень игры. Затем им внедряется определенная идея, определенное желание. Готовься стать взрослым. Нужно быть взрослым, нужно быть реалистом. То есть твои желания воплотить невозможно будет ни при помощи никаких средств. Должен оставить все эти идеи, ему говорят ребенку, эти розовые мечты, и стать реалистом. Вот есть работа, и зарплата, и есть бизнес. И вот то, что ты сам лично заработаешь, то ты и будешь иметь. И в мире есть люди, которые могут тебя обманывать, ты должен быть внимательным. Это твои враги. И если люди, которые будут помогать тебе, это твои друзья. Дружи с ними, умей завязывать отношения. Вот есть такая наука. То есть людей готовят детей к жизни. Это система образования, родительское воспитание. Ты должен постоять за самого себя, уметь. Раз. Не должен быть глупцом, чтобы тебя обманывали. Ты должен знать, как поддерживать дружеские отношения с выгодными тебе людьми. Вот это политика называется. И ребенок входит в жизнь именно уже с желанием бороться. Ведь его уже, так сказать, воспитывают, образовывают желанием борьбы. Вот такое желание есть. Что такое борьба? Противопоставление друг другу. Они смотрят друг на друга, меряются силами уже. Кто такой в мире бизнеса, где бы то ни было. Они должны знать слабые стороны партнера, что бизнес дело серьезное. Там есть обман, там есть коварство, там большие деньги. Ставки очень высокие, значит, нужно быть внимательным. И каждый склонен к обману. Я встречал одного человека, который какую-то денежную операцию проводил, и у него появилось желание обмануть. Говорит, никогда такого не замечал себе, что у него могут появиться такое желание. Так же, как у молодого человека может появиться желание овладеть какой-то девушкой. Даже против ее желания. Человек может думать, откуда это у меня. Странно, какое-то желание завладело мной. Да, они стимулируются. Это система, которая стимулирует определенные желания в человеке. И поэтому мы видим, что то естественное начало, которое природа нам дает еще будучи, когда мы были детьми, оно подменяется на какие-то другие ценности. Вот более практичным нужно быть, они говорят. Вот мы учимся быть практичными. И поэтому высокий идеал человек забывает уже, как только детство уходит. Вот эти вот фантазии, на самом деле, реализованы на уровне творческих желание. Творческий человек. Творческий человек, который имеет желание жить Богом, с талантом, с красотой, с гармонией. Фактически это божественное желание. Он может взять цветок и думать обо всей Вселенной. Знаете, вот он такие вещи видит. И он рисует этот цветок на фоне там каком-то, вы знаете, вот как этот Ван Гог, он делает или Гоген. И из природы делали чудеса просто на своих полотных картинах. Люди смотрят на них, тоже пробуждаются какие-то высокие желания, что-то, ну, просто цветок, подсолнух какой-то у него. И поле там, поезд идет, все, ну там все живое, человек медитирует на это, понимаете, получает какой-то мир, удивительный мир. И реализовывает самые удивительные желания при помощи искусства. А музыка, куда она нас уносит? Некоторые люди настолько чувствительны к музыке, что не могут видеть картины при музыкальных какие-то погружения. Настолько чувствительны к музыке. Лев Толстой. Его учили играть на рояле. Ну как, он аристократ, он же граф. И он проходил специальное образование, он получал подготовку, они все умели играть, знаете, там играли инструменты, знали языки, науки, достаточно образованные люди были. Но всех поражала его чувствительность, то есть мир его внутренних желаний. Когда он погружал свои пальцы в эти самые клавиши, вот уже через несколько аккордов он начал лить слезы, с гримасой страданий, он кричал что-то, хватался за голову и плачил, убегал оттуда. Люди поражались его, так сказать, миру желаний.
всплываю. Он был чем-то одарен, какой-то особой чувствительностью. Но мир желаний был крайне сложный, противоречивый в течение всей его жизни. Он не мог найти свое место в мире, и даже мир не мог найти место этому человеку. Называли титаном. Лев Толстой изучал веды. Это известно. То есть война и мир – это уже результат его обращения к физической культуре, где он достигает в описании, в конечном итоге, осознания персонального брамана. То есть этот мир желаний, он приводит человека, если он гармонизированный, на уровень этой великой гармонии единства. Вот это единение понять, почувствовать в себе, что я часть общего целого, связан со всем этим. То есть желание должно быть в добродетели. Если я противопоставляю из зависти, я не могу ощутить гармонию, связь какую-то. Поэтому, говоря религиозным языком, Писание учит, возлюби даже врага своего. Иначе ты не сможешь ощутить вселенскую гармонию. Каждое живое существо связано с тобой, стоит единое целое. Враг не является врагом случайным образом. Нет, это законы природы. Создают такие отношения между людьми. Друг, враг, все остальное. У каждого, заметьте, есть друг, есть враг. У каждого человека. Как бы люди ни пытались устранить вот эту двойственность, ничего не получается. Почему? Потому что мы не можем принять все на одном уровне. Враг – это мы то, что называем. Враг – это тот человек, который, может быть, не любит меня или делает что-то мне неприятное. И поэтому я думаю, что мой враг. Так вот эти мысли искусственные. Это полностью искусственные мысли. Если он понимает мои мысли, отвечает на мои желания, я говорю, это мой друг, это тоже искусственная мысль. Даже как собака лает. На меня лает собака. Я беру кусок какой-то пищи, бросаю, она съедает, это уже мой друг. Но будет что-то приятное, все, это уже друг. А если это неприятное, это будет мой враг и запомнит обиду. То есть это мир отношений. И тем не менее, веды учат принимать все на одном уровне. Приятное, неприятное на одном уровне. Почему? Потому что это все меняется. Не придавать этому большого значения. Итак, если желание, это группа желаний у нас есть, каждое желание само за себя, внутри нас наступает конфликт и хаос. Это игра в регби. Каждое желание требует выполнения, прежде всего, немедленно. Поэтому мне приходится как-то усмирять эти желания, ставить их в очередь. Вот сейчас ты этого хочешь хорошо, но ты не можешь этого получить. Потому что нужны деньги сначала. А чтобы были большие деньги, им нужно образование и квалификацию. Потом тебе сначала нужно учиться. Итак, мы устраиваем, у нас есть планы наслаждаться. У нас много желаний наслаждаться. У нас же большие средства нужны для этого. Поэтому мы выстраиваем их в какую-то цепь желаний. И с этим грузом желаний, представьте себе, мы начинаем что-то делать. Мы идем в институт, потом мы идем на работу, мы делаем карьеру. С огромным грузом желаний, это бремя. И чем больше несу это бремя желаний по своей жизни, тем тяжелее мне становится под этим бременем желаний. Вот представьте, человек идет нагруженный до предела вот таким грузом, физическим весом. Он несет это, несет, он терпелив, он аскезу совершает, видите. И вы просто тустрите у него на дороге, не замечаете. И он гневается на вас. Он раздражается. Это препятствие для него серьезное. Что он обременен этим грузом. Любой, кто просто вот на пути попадается, это серьезная помеха, серьезное препятствие до враждебных отношений. Они раздражаются, они нагружены этими желаниями, и малейшее какое-то препятствие они не могут отступить. Как есть принц и нищий. Вот, принц, он хочет стать нищим. Знаете, он всех на виду, он не может представить свою жизнь своим желанием. Он вот должен делать то, что от него требует государство, подданное политикой. Он принц. Понимает, что он просто вот себе не принадлежит, счастлив. А есть нищий, который свободен, оказывается. Нет ничего, это в этом его свобода. Никакой ответственности, никто его не контролирует, делай, что хочешь. Но только денег нет. Поэтому принц думает, хорошо быть нищим, а нищим думает, хорошо быть принцем. И в том рассказе принц и нищий удивительно похожи друг на друга. Настолько похожи, что они меняются ролями. Принц говорит, я с удовольствием одену твое платье нищего. Хотя бы какое-то время побуду в этой роли, просто отдохну, почувствую свободу. А нищий говорит, я хоть немного побуду в твоей роли, где все твои желания исполняют, где можно поесть, поспать, все желания тела удовлетворить. Они меняются ролями, но в конце концов встречаются каждый на свое место, потому что на самом деле желания другие. Мы не хотим быть ни принцем, ни нищим. Мы хотим быть одновременно тем и другим. А это великое противоречие. Как же его выполнить? И одновременно хочу быть и принцем, чтобы выполнять все мои материальные желания, и нищим, чтобы никакой ответственности не нести за это положение. Чтобы мне все прощалось и все было хорошо. Никаких последствий моих поступков. Потому что принц, он великое дело, берет ответственность за все государство. И поэтому, видите, какие у нас желания странные внутри. Каждый желание само за себя. Желание есть быть принцем и нищим одновременно. И это можно выполнить только при помощи духовных желаний. Почему так? Духовные желания, собственно говоря, это те же самые материальные желания. Разницы большой нет. Только они организованы и направлены по-другому. Вот и все. Пример ножа мы приводили как-то. Нож – это просто предмет. Да, он сам по себе нейтрален. Но в руках человека он уже как-то оценивается. Смотря у какого человека в руках, так оценивает этот предмет. В руках убийцы нож мы видим таким образом. В руках домохозяйки, чистящие овощи, по-другому. Не смотрите, это какой-то плохой или хороший. Это все относительно. Также наши материальные желания, они не плохие, не хорошие. Они нейтральны сами по себе, неестественно, мы скажем. Однако, как мы ими пользуемся, это уже будет характеризовать их. Какие-то категории желаний могут быть. То есть, все зависит от того, какой человек ставит цель своей жизни и как применяет свои желания, каким образом. Понятно, что цель должна быть возвышена. Это понятно. Каждый скажет так. Что цель должна быть самая высокая. С этого момента нужно сразу определиться, какова же высшая цель жизни. Ну, и все могут по-разному определить. Хорошо, пусть это будет так. Но мы будем опираться на веды. Веды говорят, что высочайшая цель жизни – это любовь к Богу. Вот это совершенство жизни. Совершенство духа. Любовь к Богу. И если мы это определим, цель жизни, то в этом случае цель, она организует ту группу желаний, которые отвечают этой цели. С разной группой желаний. Вот так же, как мы скажем. Ко мне подошел один мой товарищ старый, когда-то однажды это было, на Дальнем Востоке, и сказал, есть предложение, поскольку мы с тобой вот очень близко знакомы, я могу тебе предложить по секрету очень хорошее дело. Продавать красную икру за границу за доллары. Это в те времена до перестройки, это было очень опасное дело. Контрабанда. И он говорит, вот есть возможность. Хорошие деньги идут. Согласен ты? Нет? Я говорю, нет. Я никогда не буду заниматься такими делами. Говорит, а я уже согласился. То есть, заметьте, на определенную цель откликнется определенная группа желаний. Я имел желание денег, смотрите. Но у меня не было желания сидеть в тюрьме. Его же желание иметь денег было сильнее, потом пошел на риск. Его желание иметь деньги было сильнее, чем нежелание сидеть в тюрьме. Вот, то есть, сила желания существует. И сила желания, она уже зависит от того, что человек любит, куда направляется любовь именно. И понятно, что если человек любит своих родственников, мать любит ребенка, это самое очень сильное чувство. Иногда были такие феноменальные случаи, когда женщина автомобиль отбрасывает. Маленькая женщина отбрасывает автомобиль, чтобы он не сделал ребенка. Такая сила, что это желание. Почему? Любовь причина. Итак, если я люблю себя, у меня определенная группа желаний станет очень сильной. Если люблю семью, немножко другая группа подключится. Значит, любит Бога, совершенно другая группа желаний подключится. Есть история, как Нарада Муни встретил одного грабителя на дороге в лесу. Он очень известный личность в ведах. Позже он стал святым. Он начинал как грабитель свою карьеру. У него были желания иметь деньги, и он шел на греховную деятельность, не задумываясь. Потому что деньги обеспечивают всю семью и дают достаток процветания материальные. И в лесу он грабил людей. И тут Нарада, этот святой, одежда святых, попался на дороге. И грабитель говорит, я ограблю всех. Независимо, кто тут, если есть какие-то ценности, то должен дать их мне. Я здесь хозяин в лесу. Нарада сказал, я тебе дам все, мне ничего не нужно. Но у меня один теперь вопрос. Ради чего ты делаешь немножко с такими грехами? Ради кого? Ну, где твои желания? Какая твоя цель? Как ради кого? У меня есть мать, отец, жена, дети ради них. Я бескорыстен. У меня есть высшая цель, я не для себя делаю. Выше меня еще существует понятие, как семья, родственники. Я для них делаю. А, хорошо, сказал Нарада. Не мог бы ты сейчас ходить к своим родственникам и спросить их, согласны ли разделить твою плохую карму, твои грехи после смерти, грехи твоих преступлений? Что не задумался? Как-то я об этом раньше не думал. Хорошо, и постой здесь, я пойду спрошу. Ну, знаете, это же святой человек, он не обманывает, он нечестный. Ну, да, я буду ждать тебя из Кранарада. И этот бандит пришел домой и спросил своих родителей. Вы знаете, ведь я вор на самом деле. Я очень хорошо забочусь о вас, потому что я вот ворую деньги. Но я это делаю для вас, знаете. Я для вас стараюсь. Вы согласны разделить мою карму после смерти? Родители прокляли его. Мы не знали, что наш сын вор. Нет, ты пойдешь в ад один, без нас. Если бы ты нас спросил, мы никогда бы этого не позволили. Они отчитали его и выгнали. Человек был в шоке. Это получается, что я работаю для них, а страдать буду а сам один. Пошел к жене, а жена это же любящий, самый любящий человек. Согласны ты разделить мою карму? Смотри, вот эти твои украшения, вот этот дом, вся эта обстановка. Я же старался, но я вор. Я грабитель. Жена сказала, нет, страдать будешь теперь один. Я буду наслаждаться, если у тебя страдать не будешь. В ад пойдешь один без меня. Я не согласна, я не разделю твою плохую карму. Дети тем более сказали, папа, мы за твои грехи не отвечаем. У нас своя жизнь, где-то своя жизнь. Человек разочарованный, подавленный, пришел обратно к святому. Сказал, Нарада, никто не сможет разделять мою плохую карму. Что делать? Тебе нужно очищение. Сказал Нарада. Ты должен сам очиститься от грехов. Собственными усилиями. И каким образом? Должен иметь желание этого всего. Должен понять, что существует Бог, ответственность, законы Бога. И когда ты поймешь вот эту науку, у тебя развивается желание очищения, взаимоотношения с Богом. То есть правильные желания существуют. Если наши желания отрывают нас от общего целого, это желание ложное, от причины страданий. Они имеют реальную силу, но последствия страдания. То есть желание может давить, хочу деньги, хочу то, хочу это, но может иметь давление, силу имеет. Но ложное желание дает ложный результат, страдание. Это истинное желание освобождает человека от страдания. И говорится, что только высшая любовь может объединить все типы желаний в человеке, как одну армию выстроить. Это называется любовь. Под влиянием любви все выстроится в одну армию. Огромные силы бьют туда, куда нужно, в нужном едином направлении. Я вас, рядмика, будьте разум сосредоточены на одной цели. Поэтому, конечно же, когда у человека есть такое понятие, как любовь к Богу, любовь к Родине, любовь к человечеству, это делает его очень сильным человеком в достижении цели. Вот в чем секрет. Это честь человека, это верность идеалам, высшим идеалам причем. Когда, знаете, слово офицера, когда капитан корабля, если капитан, если корабль тонет, капитан тонет вместе с ним. До конца идет этим путем. Честь сохраняет свою. А вот такая сила. Да, он посягал отчизне, говорится. Он перед Богом несет ответственность. Да, в ведах написано, кшатри, кто такой царь, кто такой воин, кто такой генерал, представитель Бога на этой земле. Поэтому вся его жизнь поставлена на карту ради исполнения долга. Это делает человека очень сильным. Я спросил одного генерала, мы говорили о воинах, о галактических воинах. Что я ему сказал, что сила воина заключается в его именно любви к Богу и к Родине. Его бесстрашие, секреты бесстрашие. Он сказал, верно. Я говорю, вот вы генерал, военный человек. Вы понимаете, что такое отдать жизнь ради какой-то высшей цели? Он стал очень серьезным, знаете, на самом деле. Это был настоящий генерал, практик, не теоретик. Потом стал очень серьезным, его серьезность даже на меня повлияла. Он сказал, это самое высокое напряжение, жертвовать жизнью. Ну а если есть цель, это можно сделать. Человек может это сделать. Причем, знаете, даже не нужно быть героем для этого. Это нужно просто, на самом деле, любить. Любить, ради кого ты это делаешь. Человек может это сделать. Это чудо. То есть невозможные вещи человек может делать. Самая невозможная вещь, когда он жертвует свою жизнью. И, в принципе, веды говорят, как это делать цивилизованно. Война – это пример крайний. А как же это мирные люди могут делать? Цивилизованно означает, они свою жизнь жертвуют на протяжении всей своей жизни. Речь служит Богу. Глаза, уши, нос, руки, все служит Богу, ноги. То есть все тело, весь разум человека. В Гите говорится об этом, где Кришна говорит, погрузи весь свой разум и ум меня. Полностью предайся мне, стань моим слугой. Поклоняйся, почитай меня, полностью погрузи все свои эти энергии, творческие, разумные, умственные, чувства в меня, и ты станешь совершенным. Ты будешь жить со мной, Бог говорит. Бхагавад Гита, значит, божественное знание. Вот он секрет. То есть все эти желания нужно погрузить в нужное русло, в служение Богу. Например, мы хотим есть. Это проявление эгоизма. Да. Эгоизм означает, что я, мой желудок беспокоит, я не смогу сейчас с вами хорошо общаться, пока вот желудок не набью пищи. Все, а если я голоден, у меня гирлянда не удовлетворит, говорится в ведах. Голодным гирлянда не нужна, эти тоже. Дайте мне поесть. Это мое эгоистическое желание, я требую, оно законное. Но то же самое желание можно одухотворить. Сначала пищу предлагают Богу, а потом едят. То есть внутри творится не только желудок, но и интеллект, и дух тоже. И чувство. Полное удовлетворение можно почувствовать. Не то, что желудок удовлетворен, теперь он доволен, и он толкает теперь вниз гениталии. Теперь ваша очередь, он говорит. И гениталии пробуждают. Человек думает, так, куда пойти? Что-то мне хочется пообщаться. Давно не видел мир. Он видит какое-то общественное место, высматривает свою добычу и так далее, и так далее. То есть эстафеты передаются. То есть таким образом, даже желание поесть, оно постепенно призывает к какой-то греховной деятельности. Смотрите, вот если говорить о материальных желаниях, поэтому говорится, шарира бидержав джодиндрия тхикал. Чувство северок, ведущий человека в ад. Если просто сказать чувствам, делайте что хотите, желание, вот, действуйте независимо, согласно природе, наступит деградация. Поэтому практика йоги заключается в том, чтобы эти желания контролировать, управлять ими при более сильного чувства. Вот вызывается бхава. Бхава – это настроение любви, отношения с Богом. И присутствие этой силы, желания становятся покорными. Как присутствие генерала, все начинают быть послушными. Все очень просто. Даже след железа и магнит. Куда магнит? Идете туда и железо. Все, все это в центре внимания становится. Вот есть притягательная сила для всех желаний. Все желания служат именно любви, причем спонтанно. Есть история о Кришне, маленьком Кришне Вриндаване. Когда Кришна родился в Вриндаване 5000 лет назад, он был объектом всеобщей любви, естественно. Поскольку Кришна – это абсолютная истина. Его форма – всепривлекающая. Потом и зовут Кришна его. Всепривлекающая. И вот он проявляет свои игры, как ребенок, но необычный. Потому что все жители Вриндавана любят его больше, чем своих родственников. Больше, чем своих детей. И вот торговка фруктами ходит по Вриндавану и кричит: «Фрукты, фрукты, фрукты, фрукты!» Здесь такого нет в Москве. А в Средней Азии до сих пор, даже в крупных городах, люди так делают. «Сметана!» кричат, «Молоко!» «Фрукты!» Прямо вот ходят по дворам, там машины подводят, и люди выходят, покупают. Вот это культура ведическая. Они лично общаются с людьми. И торговка ходит с большой корзиной: «Фрукты, фрукты, манго!» Манго, знаете, что такое манго? И Кришна услышал голос торговки. Но он не послушал голос, звук манго. Его, собственно, не привлекает ничего в этом мире. Божественная природа. Он выше, чем материальные вкусы. У него нет материальных желаний. Но он привлекается голосом торговки. Он узнает ее голос. Это голос преданный. В ее голосе есть любовь к Богу. Если у нас есть любовь к Богу, она проявится отовсюду. Во взгляде, в голосе. Даже это воздействует простыми материальными делами. Это уже будет духовным. То есть это бхава, она все окрасит, даже другие оттенки. Все, что человек не сделает, будет привлекательно, красиво, талантливо, интересно. Нужно руководиться вот этим вот духом любви. Потом, когда торговка кричала просто: «Фрукты, фрукты, манго, манго, манго», Кришна привлекло это. Там в голосе есть бхава. И Кришна, он тогда еще маленький, он только ходит на ногах, вот такой период его игр. Торговля была миновой, в то время не было денег. Он видел, что взрослые берут пшеницу, меняют, скажем, на фрукты. Он взял горсть двумя руками, пшеницу, зерна, и пошел покупать фрукты у торговки. Любовь привела его. И пока он так шел, неуверенно, с колокольчиками на глазах, без одежды, только поясок, он еще маленький в этом возрасте, глаза у него подкрашены сурьмой черный, волосы торчат вот так вот, как воронье перья. Такой ребенок интересный, тут пучок волос сверху. Его украшение прелестный совершенно. И он идет с этими зернами в торговке, торговка смотрит на него и осекается, забывает про фрукты. Потому что она имеет твою голову, и она узнает его. Все, все очень просто. Не нужно никакого знания, не нужно никакой проповеди торговки. Объяснять, кто такой Бог. Потому что она уже имеет это чувство, и это чувство подсказывает ей, это он. Это же просто. Но в материальном мире почти так же. Как девушка знает своего партнера? Как она приедет жениха? Это он, все. Нет другого объяснения. Также муж смотрит, это она. Это тоже определенная бхава, но материальная. Так на духовном уровне это существует. Если мы развиваем любовь к Богу, мы в конце концов узнаем, где он. Вот такой путь. Это естественно. И когда торговка смотрит на Кришну, она понимает, это он. Она говорит, из жизни в жизнь я искала его. И он к ней идет, как ребенок. Несет зерна, зерна высыпаются из ладошек. Он еще даже держать их толком не умеет. Он их рассыпает. Доносит всего лишь несколько зерен, притягивает ей. Вот покупаю. Держи несколько зерен. Предлагает ей. Бог пришел покупать фрукты у нее сам. Торговка не смотрит на зерно. Она просто смотрит на него, плачет. И все фрукты выкладывает ему в руки. Все из корзины. Она заваливает ее манго, виноградом. Все, что у нее есть. Весь Кришна, весь этих фруктов. Увешанный, поворачивается и идет обратно домой. Других пускай пустая корзина. Это не беспокоит. Видели такие случаи? Вы идете в магазин, и вам вдруг вываливают все с прилавка, и денег не просят. Вы не видите ни одного такого случая в жизни. За всю свою жизнь вы не видите такого примера. Это необычный пример. Просто за то, что вы так красивы, вам берет вот продавец в магазин, все дает, что хотите. Нет, конечно, необычная история. И именно здесь имеет место какое-то высокое-высокое чувство, затмевающее желание выгоды и все остальное. Все эти желания, смотрите, они начинают служить в обратном направлении. Они трансформируются. Они не умирают, нет. Трансформируются. Совершенно спонтанно, даже без всяких усилий. И она совершенно не жалеет о том, что отдала все фрукты, осталась без прибыли. И с таким чувством бескорыстия это делает по отношению к Богу. И когда она смотрит на свою корзину, в корзине огромное количество драгоценностей. А Кришна уходит, роняя фрукты домой, манго носит. Уносит любовь и оставляет любовь. Обмен происходит. Чудо. Никакого чуда нет. В этом мире все творит только любовь. А разрушает страх. Две энергии действуют. На самом деле три. Раджа-гуна, тама-гуна, сатва-гуна. Сатва – это есть любовь, проявление любви ко всему живому, как минимум. Это сатва. Она еще материальная, да, но это уже настоящая любовь. В страсти любовь эгоистична. Я хочу наслаждаться, поэтому я ищу себе партнера. И тот, кто подходит для моих чувственных наслаждений, я его и люблю. Как только он меняется немножко, я уже не люблю. Все, любовь проходит на время. Страсть – это временное явление. А в невежестве человек любит только себя, больше никого. Но может день с одной, день с другой, день с третьей, один год с одной, другой, третий, неважно его. Он просто перебирается, как коза. Видели, как коза все перебирает? Коза очень странное вообще живое существо. Она берет в рот все, что лежит на земле, любую вещь. Но не все ест. Полиэтилен пожует, выплюнет. Газету пожует, выплюнет. Сигарету там пожует, выплюнет. Траву пожует, проглотит. Но перебирает буквально все. Вот такое животное странное очень. Это может буквально испортить любую вещь. Вот вы ставите книгу на улице, коза придет, пережует ее и убрит. Вот так действует невежество. Все, что еще возможно извлечь, из чего угодно, он просто берет, но он выплюнет. Это не нужно ему на самом деле. Но просто вот для себя вкус попробовать. Вот это любовь к самому себе. Вот то, что делают дети. И ничего не нужно, они просто берут все и ломают. Вот это начало нашей жизни в таком сознании. В таком эгоистическом. Это тоже любовь. Мне нравится то, мне нравится это, но я хочу это разобрать на части, сломать, и все. Больше ничего. И мне никто никакая сила не остановит, верно? Такой крик будет. Да ладно, ломает, бог с тобой. Сломай только, успокойся. Но он растет. И растет его сознание, растет его уровень, невежно поднимается в страсть. Страсть означает, что он молодой, красивый, он смотрит, кто такой же, как я, и он партнер. В страсть он влюбляется уже вот на таком уровне. И тут он начинает служить, он сам даже не подозревает об этом. Начинает служить, покупать цветы, и все эти желания начинают служить этому человеку, и они объединяются в желаниях, у них появляется желание построить дом, жить отдельно от других, иметь свой доход, своих детей, свою карьеру, свои планы. Их желания объединяются, они становятся счастливыми, смотрите, а? Мы помогаем друг другу в исполнении желаний. Теперь наша жизнь точно станет совершенной, мы станем счастливы. И потом они производят потомство, это потомство растет еще потомство, еще вот этот путь. Население увеличивается, 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 перенаселение. Потом конфликты в перенаселенном обществе, войны, то, что мы видим сейчас. А началось все с Адама и Евы, с двух, говорится в Библии. Два существа. В Сатьюгу, знаете, сколько было людей в Сатьюгу? Они знали все друг друга в лицо на этой планете. А сейчас мы здесь сколько людей? Мы по городу ходим, мы не знаем, сколько их тут. Мы никого не знаем. И нас никто не знает. Да и знать не хотят. У каждого просто свои цели. Не для этого ходим по улице, чтобы знать друг друга. Нет времени на такие вещи. Совсем другие ритмы жизни, другие цели. И каждый ходит в исполнение только своих личных желаний. Куда бы мы ни пришли, фирму какую-то, предприятие, на работу. Начальник знает, что не выполняет, конечно, какую-то работу, чтобы деньги получить, но у каждого есть свои еще личные независимые мотивы, что сильно ослабляет вот этот эффект производительности, деятельности и так далее. Потому что каждый еще свои личные мотивы преследует человек. И вот в духовной жизни это считается препятствием, когда мы служим Богу с какими-то еще побочными личными независимыми мотивами. Называется скрытые мотивы. Фактор скрытности или анартха. Посмотрите, значит, то, что не нужно держать в сердце, лишнее, нежелательное, вредное, препятствие какое-то. Или неискренность, лицемерие, то есть я делаю вид, что я преданный Богу, но у меня еще есть такие же греховные желания. Я надеюсь также выполнить их одновременно. Но говорится, что двум господам не служат, служат кому-то одному. Либо мы служим Майе, материальным желаниям, либо мы служим Богу, всепривлекающему. И вот эта группа желаний, она может удовлетворяться и материализоваться. То человек может меняться, например, стать плохим, хорошим. Что меняет его? Меняет его желание. Они меняют окраску. Ну, вот такая такое непостоянство существует. И йога, она предназначена для того, чтобы гармонизировать эту армию желаний, и мы добиваемся тогда очень больших целей все вместе. Да, правда, легко, в том числе, когда нет скрытых мотивов, когда все преследуют одну цель. И этот пример великий, пример коммунизма. Ну, он как бы неудачный, вроде, пример, но в каком-то смысле он удачный. В том, что все-таки было сделано что-то удивительное, этот энтузиазм, что все было подчинено одной цели, одной желанию. Многие люди, они бескорыстно действовали, жертвуя жизнью. Это были 20-е годы, гражданская война, все остальное, было много героев. Мы же воспитаны были, то поколение, мое поколение, на примерах героизма, истории. И вот это желание сделать что-то необычное, героическое, бескорыстное, вдохновляло миллионы людей по всему миру. Смотрите, самая вдохновляющая идея – это если бескорыстная, ради блага всего мира. Вот это людей вдохновляет и поднимает на что-то. Но он должен знать, что же это является важным для каждого человека. Чему же посвятить на самом деле все свои желания, всю свою жизнь? Вот это высшая цель, ее нужно как бы пожелать. Но эта высшая цель, она несколько извращена современной философией, образованием. Некоторые говорят вообще, что не существует никакой высшей цели. Ну, выбирай просто себе свою цель и действуй. Другие говорят, что высшая цель – это вот, служить своей семье, воспитать ребенка, достаточно. Высшая цель – это подороже продать свою жизнь, кто-то сказал мне однажды. Чтобы за нее подороже заплатили, продать себя так, чтобы подороже заплатили. Ну, то есть он имеет в виду какая-то деятельность, работа, продать свою профессию, может быть, использовать свои таланты, он имел это в виду. Кто-то думает, что можно продавать свое тело, торговать своим телом, тоже цель жизни, так можно достичь желаемого. Но о чем мы говорим? Цель, если она возвышена, должна сопровождаться возвышенными поступками на каждом шагу. Вот это вот целостность желаний. То есть они могут достичь цели возвышенной путем греховных каких-то поступков. Как говорит, цель оправдывает средства. Не совсем так. Если человек имеет высокие цели, как Гитлер дал эмблему каждому солдату, с нами Бог. И мы все арии. Арии – это очень возвышенное слово. Он все это извратил, поэтому слово «ариец» стало ненавистным. И слово «Бог» тоже, после того, что он сделал. Смотрите, высшие цели были извращены так, что люди отвергали их. Просто видя знак свастики, они испытывали ненависть к этому знаку. Знак свастика – значит знак солнца. Знак силы жизни. Это хороший, благоприятный знак. Ставить свастику на домах. Видите, сколько культуры не до сих пор это делают. Свастику ставят во время праздников. Рисуют эти вот символы. Но, смотрите, Адольф что сделал? Он извратил все эти вещи. И это стало ненавистным. Благоприятные моменты, они стали отвергаться. То желания могут так извращаться в человеке. И таким образом, слово «Бог» становится неприятным. С нами Бог, а что же они наделали? Смотрите, вот это под именем Бога. Такие зверства ужасные. Нет, Бога нужно отвергнуть. Арий, ариец, кто такой? Это нацист. Нет, это слово ненавистно становится. Но арий означает возвышенная личность. Или как? Почему Адольф взял Гитлер это слово арий? Возвышенная, в буквальном смысле говоря, сверхчеловек. Так еще можно перевести. Арии. Это необычные люди. Эта раса не относится к национальности вообще. Понятие. Происхождению физическому. Арий – это духовное сознание в человеке. Тот, кто развивает сейчас свое сознание Бога, это есть арий. Тот, кто знает различия между материей и духом, это арий. Не пропорции там головы, ушей, глаз, рук, ног. Поэтому арийскую культуру можем восстановить прямо сейчас и где угодно. Просто развив сознание. Но Адольф Гитлер понял так. Ницше написал. Он говорил, я не знаю, был ли такой человек, как Иисус Христос на самом деле, Ницше говорит. Но я верю, что мог быть такой человек. Он назвал его сверхчеловеком, суперменом. А идея супермена пошла от Ницше практически. Он затем позицию Иисуса Христа как личности. И выдал его просто как супермена. Не как божественное явление, связанное с Богом, а как независимое. Да, наделенной независимой силой. И Гитлер воспользовался этой идеей Ницше, идеей супермена. И он еще посмотрел веды. Ари, ариец, кто такой ариец? Сильный. Как узнать, что я ариец? Смотрите дальше. Как узнать, что я ариец? Кто ариец? Совершенный кто? Тот, кто сильнее других. Очень просто, он же сильный. Совершенный. Значит, позиция силы только определяется. Если я проявлю силу и подчиню мир, я есть ариец. Это очень просто. Это уже законно, потому что я сильный человек. Я имею право проявить силу. Лев, он сильный, но берет оленя, как в чем грех? Это его природа. Природа оленя будет пищей льву. Все очень оправданно. В принципе, это была нацистская философия. Они вдохновляли людей на вот эту арийскую культуру. Они строили такие памятники 10-метровые. Стадионы были наполнены такими фигурами. А отъеда таких ребят, молодых, знаете, широкоплечих, смотрящих гордо, смело, с агрессией. Такими, готовыми к битве, к драке. Это было чем-то отражением греческой культуры, но в более таком жестоком как бы, проявлении. Аспект силы, да, такой, подавления нацизма. То есть люди мира боялись вот этой культуры, что если это вот войдет ум, такой образ человека, сколько будет насилия, сколько бед, и это уже было на самом деле. И он знал какие-то аспекты веры, поэтому он Гитлер, он верил, что Вселенная устроена именно так, как в Ведах описывается. Мы живем внутри кокосового ореха Вселенной. Есть оболочка покрытия, есть жизнь вся внутри. То, что мы видим с вами сейчас, вот этот космос, это внутреннее содержимое Вселенной. Гитлер говорит, значит, мы живем с вами не на планете, а на стенках внутренних этого кокосового ореха. Вот он как понимал Землю. Вот так он видел. Он не допонял, конечно, этого устройства. Он верил в это. Мы живем на стенках этого кокосового ореха и смотрим, видим вот все это непосредственно внутри. Солнце, и тут разные планеты, там живые существа, там есть также полубоги. И наши вот эти вот возвышенные горы, как Эверест, это ближайшая точка к полубогам. Вы знаете, он посылал экспедицию туда, в горы, и на Эверест, и на другие. Такие операции проводят. Причем отборных арийцев отбирал молодых парней и таких же женщин. С какой целью? Интересно, знаете, просто бред, но он делал это. С целью зачать потомство полубогов. Либо получить оттуда это. То есть женщины должны были принять тогда семя полубогов, чтобы получить новое потомство более сильное, либо эти парни зачнут у полубогини. А в Ведах написано, есть такие существа, девы, могущественные, и он попытался получить это же могущество. Вот этой нации, расы, поднялся на вершину Эвереста, вступить в контакт с полубогами, узнал, видимо, какие-то мантры, что-то он там слышал, но, конечно, не мог понять, потому что не было благости. Его желания были, смотрите, какие, греховным путем греха шел. Кажется, было что-то возвышенное в этом. С одной стороны, почему он вдохновил свою нацию, для нации это было нечто необычное. Но весь его путь был проложен смертью, болью, насилием. И какой результат? Полный крах. Полное крушение. Любой тиран заканчивает этим. Потому что карму, что посеешь, то пожнешь. Никакие лозунги не помогут нам избежать кармы. Никакие самые возвышенные лозунги. Ни равенство, равенство, ни любовь, братство и прочее. Это хорошие идеи. Но нельзя идти к ним путем греха, путем революции, уничтожения каких-то классов людей. Нужно научиться гармонизировать наши желания. То есть это путь праведности, путь благости. А как гармонизировать желания жадного человека? Как сгармонизировать зависть, например? Как сгармонизировать похоть, алчность, желание быть выше других, нужен пример? Никакая теория не помогает. Если вы будете распространять самые возвышенные теории, без примера люди скажут, ловушка, обман. Они хорошо говорят, это опиум для народа. И они что-то наговорят, вы послушаете и вы починитесь, а они вас используют. Вы на эти хорошие идеи просто попадетесь, а потом вас будут эксплуатировать. Поэтому великие святые приходят не просто с идеями, они приходят с жертвой сюда. Они жертвуют жизнью. Либо сразу, как сделал Иисус, на крест, либо в течение всей жизни они служат только Богу. Это их принцип. Никогда не служат своим чувствам, своим желаниям эгоистическим. Они преодолевают это. Называются святые люди. И вот только благодаря святым людям этот мир еще и держится в какой-то гармонии желаний. Только это, больше нет. Если бы не было этих примеров, давно бы не было ничего уже святого. То есть, как важно, смотрите, управлять этими желаниями, дать такой пример. Один такой человек, который может управлять желанием, может повлиять на весь мир. Такая сила появляется. О чем я говорю? Такая целостность. Вот она гармония. Она возвышает человека. На самом деле, что Ницше говорит, так это же супермены. Я таких людей не видел. Но я полагаю, что такие люди могут быть. Очень медленно описывается в Евангелии. Может быть, и был такой человек, как Иисус. Но это был супермен. Нет, не супермен. Он просто имел желание служить Богу. Он любил Бога. Вот и все. И каждый может иметь такое желание. Сначала это желание маленькое, чуть-чуть. Мы просто слышим от кого-то, вот, может быть, и неплохо. Дай-ка я чуть-чуть поверю в это. Оно маленькое, его нужно кормить по чуть-чуть. Он не может много служить Богу, но чуть-чуть что-то уже может. Как некоторые религии, десятину отдают. А где-то дают больше, а где-то получают всю свою жизнь. Там люди разные есть. Кто сколько может, чуть-чуть. На безопасном уровне можно действовать. Но вскармливая эту любовь, вот растет вера и знание. Вы понимаете, научность этого сознания духовного. И постепенно человек, он предлагает жертву все добровольным образом. Почему? Нектар. Настоящее счастье этого пути. Проложен трудными аскезами. Да, жизнь трудна будет. В добродетели жизнь будет трудна. Но это одновременно будет нектар. Нектар жизни с Богом непосредственно. То материальная жизнь, на самом деле, никогда не может быть счастлива. Даже если мы удовлетворим все свои материальные желания, они скажут, все равно мало. Все равно мало, мы недовольны. Саната Нагасвами – это очень ученый человек и почитаемый. 500 лет назад пришел Господу Читания, который распространил любую Богу. Он просто был воплощением этой любви к Богу. Каждый шаг – это был его танец, каждое слово было песня. Это было настроение према, любви к Богу. И он изменил весь мир таким. До сих пор Господь Читания меняет весь мир. Расширяет свое учение. Потому что это было проявление любви. И Санат Нагасвами приходит к нему и говорит. Я знаю персидский, арабский, санскрит. Я знаю философию всех писаний. Меня люди почитают как самого ученого человека в мире. И более того, я сам поверил в это, потому что знания мои огромные. Но посмотри, я несчастное существо. Потому что я никак не могу удовлетворить свои чувства. Я уже много жизней удовлетворяю эти чувства, а они все недовольны мной. плохие хозяева. Я им служу, служу, делаю все, что возможно. Они никогда не довольны мной и гонят больше, больше, больше. Скажи мне, он говорит, кто я, объясни, как я попал в эту ловушку неудовлетворения. Чем больше я делаю, тем больше я удовлетворял эту любви. И Господь Читан сказал, о санатана дхарме, ты есть вечный слуга Бога. Вот твоя суть, твоя глубинная суть, духовная суть. Это и есть основа арийской культуры. Поэтому, когда мы говорим, что с нами Бог, нужно доказать это практически. Что Бог – это любовь. Красота изменит мир. И самые красивые энергии – это энергии божественные, духовные энергии. Смотрите, тело, оно красиво может быть, пока там есть душа. А если душа уйдет из тела, никого не привлечет мертвое тело, только оттолкнет. Истинная красота, она духовная. Нет красивого тела. Ни одно тело не обладает красотой само по себе, без духа. Самое красивое тело, но если там нет жизни, его выкинут. Оно сразу отталкивает, но это же очевидно. Значит, где же подлинная красота? И даже если человек не имеет красивой внешности, но имеет качество внутреннее, он кажется очень прекрасным. Он кажется таким. Поэтому пророка Мухаммеда запрещают рисовать. Передавать ему какие-то черты. Потому что люди на телесном уровне могут сказать, он некрасивый. А он мне не нравится это лицо. А это пророк. Он говорит, нет, не рисуйте. Поймите его духовную форму. У него вот есть душа, внутренний содержимое. А как? Читайте Коран. Потом Прабхупада сказал, меня поймете только читая мои книги. Не просто эти фотографии, нет. Поймете меня не по фотографиям, а когда будете читать мои книги. Мир желания изучить его. Он полностью свою жизнь посвятил Богу. Он сказал, вот вы должны понять мне, ученики, читая мои книги, что он писал только о Боге. Почитайте. Ничего себе Прабхупада пишет в книгах. Ничего. Только о Боге. Он говорит, вы меня поймете, как я говорю. Вот так может меня понять. Кто я? Слуга Бога. И при этом он сохраняет индивидуальность, яркую индивидуальность. Именно Шрила Прабхупада вдохновляет людей в сознании Кришны. Без него эта бы наука не распространилась по всему миру. Почему? Огромная любовь. То есть небывалые вещи происходят. Приехал старый человек из Индии в 65-м году в Америку без денег.